Сократа приговорили к смерти за отрицание богов, покровителей стихий. Джордано Бруно был сожжен на костре за то, что утверждал, будто Земля круглая. Галилео Галилей оказался в темнице, веря, что наша планета вращается вокруг Солнца. Сколько еще мифов о планете придется опровергнуть? И какой ценой?
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии» — это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы — ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Голос России» программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко. Процессы интеграции и глобализации, как это сейчас модно говорить, все прочнее входят в нашу повседневную жизнь. И сегодня сложно представить Россию в отрыве от взаимодействия с другими странами. Различные аспекты отношений европейских стран и России обсудим сегодня с нашими гостями. Представляю их: научный сотрудник Института экономики РАН, аспирант кафедры географии и мирового хозяйства географического факультета МГУ Михаил Лобанов. Здравствуйте, Миша.
Здравствуйте, добрый день.
И аспирант той же кафедры Дмитрий Сорокин. Здравствуйте, Дима.
Добрый день.
Также в нашей студии моя соведущая Надежда Пупшева. Здравствуй, Надя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Если говорить о странах Европы, то, думаю, их не следует рассматривать по отдельности. Европейский Союз впору считать самодостаточным и в экономическом, и в политическом плане объединением. Сегодня в Евросоюз входит, как известно, 27 государств. А первый шаг для его создания был сделан еще в 1951 году, когда ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали. С тех пор прошло уже более полувека, и вот что интересно, Евросоюз расширяется на восток, то есть приближается к границам России. Миша, как ты думаешь, это позитивная тенденция для России?
Вообще, расширение Евросоюза на восток, оно несет, прежде всего, и вызовы России, и, с другой стороны, замечательный спектр возможностей для реализации нашего потенциала взаимного. Да, Надь, ты правильно сказала, что действительно ЕС, как достаточно самодостаточный субъект мирового права, в общем, было закреплено еще Лиссабонским договором. Но вот что касается политической и экономической интеграции, общего единства Евросоюза, здесь вопрос довольно спорный. Скажем, если прислушиваться к немцам и к немецкой политической, внешнеполитической модели, то они считают, что Евросоюз должен развиваться как Соединенные Штаты Европы. А если говорить о другом ките Евросоюза, Великобритании, то здесь британцы считают, что необходимо развивать такой клуб независимых государств, клуб независимых наций в формате Евросоюза. То есть интеграция, скажем, такая селективного рода. Поэтому спорный вопрос, связанный с даже внутренней европейской интеграцией.
А если говорить о немецкой модели, Соединенные Штаты Европы, что она подразумевает? Что Европа должна стать единым государством,
да, да,
и современные суверенитеты ее как бы отдельными субъектами?
Да, придерживаться Лиссабонского договора, придерживаться тех правил и норм, которые были разработаны, в том числе за последние несколько десятилетий. Но немцы, они довольно хитро поступают. Они, естественно, считают себя ядром Европейского Союза. И, в общем-то, они, безусловно, имеют на это право.
По какому поводу они имеют на это право? И считают ли их ядром соседи?
Нет, безусловно, те соседи, особенно наиболее мощные, их не считают ядром и стараются, скажем, создавать совет. Был такой проект «Надсовет Европы», в который должно было включено 5 или 6 крупнейших государств. Что касается немцев, то они достаточно скрытно все-таки проводят такую политику, поэтому-то они называют это Соединенными Штатами Европы, но оставляют за собой перспективу быть этим ядром. Что касается расширения ЕС на восток, то этот процесс, надо понимать, что он стадиальный, такой дискретный процесс, то есть не существует, он не идет постоянно. Последнее было расширение в 2004 и 2007 году, когда будет следующее неизвестно, Европейский Союз пока не в состоянии переварить и тех новичков, которые он уже принял в свой состав. Поэтому сейчас России необходимо, конечно, в новом формате налаживать взаимоотношения не только со старыми членами Евросоюза, но и с новичками, с теми странами Восточной Европы, которые раньше входили во внешнеполитическую орбиту СССР. И что здесь очень важно, в Европе продолжается, в общем, такой феномен, как ирландский синдром. Есть определенный ряд стран, где большинство населения не поддерживает расширение ЕС на восток и включение в его состав стран с заведомо более низким уровнем экономического и социального развития. Впервые случилось в Ирландии, но как мы знаем, существует огромное количество споров, связанных с аграрной политикой и с региональной политикой, и с дотациями из еврофондов, с распределением средств во время кризиса. Поэтому, еще раз повторюсь, на мой взгляд, Европейский Союз все-таки пока группировка, стремящаяся к той интеграции, которая прописана в его правилах.
Но, несмотря на все противоречия, ЕС как все-таки существует как единая экономическая зона. И, по сути дела, можно утверждать, что в этом смысле между странами нет границ. И вот как-то они там существуют. Может быть, России и европейским странам СНГ тоже стоит, скажем так, приоткрыть свои границы? Если говорить более глобально, какие политические, социально-экономические проблемы сотрудничества между Россией и ЕС сегодня существуют?
Ну, вообще, взаимоотношения интеграционные внутри ЕС, оно зиждется на трех таких основных моментах. Это свободное передвижение физических лиц, капитала и товаров. Здесь мы, конечно, все знаем отлично Шенгенское соглашение, в которое входит 25 членов, и в него, опять же, не включены ни Великобритания, ни Ирландия, и некоторые страны-новички. И, собственно, еврозона, зона распространения единой евровалюты. Там 16 стран, и, в общем, для того, чтобы в эту зону вступить, нужно удовлетворять некоторым социально-экономическим критериям. Европейский Союз, его интеграционная, скажем, модель, она достаточно длительный период выкристаллизовывалась. Сначала была зона свободной торговли, таможенный союз, и только потом, скажем, можно было говорить о едином внутреннем рынке и выстраивании экономического валютного союза. Собственно, еврозона и является таким проявлением экономического валютного союза. Что касается СНГ, интеграции на пространстве СНГ, то здесь у нас тоже есть пример, это таможенный союз, собственно, России, Казахстана и Беларуси. Совсем недавно, 6 июля, он вступил в действие. Здесь огромное количество, опять же, проблем и вопросов, которые еще пока не решены, скажем...
В чем эти основные проблемы, на твой взгляд?
Эти основные проблемы, скажем, заключаются в том, что ни Казахстан, ни Беларусь не устраивают высокие импортные пошлины на продукцию машиностроения, на авиастроение и на автомобилестроение. По понятным причинам мы поддерживаем отечественных производителей и, в общем-то, стремимся к тому, чтобы эти пошлины были высоки. Во-вторых, существует достаточное количество изъятий, скажем, у Казахстана, порядка 400 изъятий из общих правил, и порядка около трех лет будет переходный период, во время которого таможенный кодекс единый будет действовать с этими изъятиями. Плюс ко всему, понятно, что это только первый этап, так же, как ЕС развивался, собственно, из свободной торговли.
Простите, что перебиваю вас, но мне кажется, что это все же не первый этап, а, пожалуй, последний и завершающий для нашего сотрудничества с СНГ, если хотите. Сейчас вам объясню, что я имею в виду. Дело в том, что, как мне кажется, союза независимых государств все же не случилось, и как таковой он существует только формально по одной простой причине. К сожалению, так сложилось, что экономики тех стран, которые стали независимыми, стали централизованно выстраиваться, что ли, на потреблении тех ресурсов, которые были заложены еще советской моделью экономики, и стали, в общем-то, реализовывать себя как, давайте говорить честно, придаток европейской экономики, что ли. Центричность, европеизированность некоторых государств все-таки отрицать очень сложно. И здесь, почему вас перебило, нельзя говорить о том, что будет что-то успешно или неуспешно, потому что союза независимых государств не случилось. Ну, это такое мое мнение, что ли. И экономическая зона
понятно.
Там существовать не может. Ну, согласны вы или нет?
Не совсем, потому что, на мой взгляд, собственно, формат СНГ, он существует, не существует, скажем, формата Евразес.
Формат существует каким образом? На бумаге, скорее.
Я бы так не сказал, тем более, что довольно спорным является, собственно, утверждение в том, что страны, скажем, Центральной Азии или Кавказа, они в большей степени ориентированы на европейские рынки. Там порядка 70-80% торговли все-таки это Россия и страны СНГ. Опять же, очень сильно и существуют большие различия, но...
Опять же, те возможности, которые
это
они реализуют...
Это несколько разные форматы. Скажем, то, что является начальным этапом, это таможенный союз, это, по сути дела, начальный этап единого экономического пространства, то, что мы строим последние лет 15. Единственное, что непонятно, кто в это единое экономическое пространство войдет. Украина имеет мало шансов сейчас присоединиться. Тут тройственного союза нашего России, Казахстана, Беларусь, которые таможенные соглашения уже подписали. В экономическое пространство в будущем Украине будет сложно вступить, в том числе потому, что она уже член ВТО, и, в общем-то, на довольно сложных кабальных условиях туда вступала. Очень много, скажем, тех моментов, с которыми российские таможенники не согласятся никогда. Поэтому здесь единственная возможность принимать страны Центральной Азии и Кыргызстан, и Таджикистан, которые, возможно, вступят в таможенный кодекс, присоединятся к таможенному кодексу, примут его, и, возможно, они будут странами, которые вступит в
динамическое. Будем надеяться, что они для России будут являться интересными экономическими.
Безусловно,
факторами.
Они
Я сейчас. Я предлагаю
являются.
Все-таки подождать несколько лет и посмотреть, во что же выльются все эти союзы. Миш, ты уже упомянул о новичках в Евросоюзе. Страны Восточной Европы исторически тяготели к России, а сейчас большинство из них являются членами Евросоюза. При этом восточноевропейские республики относятся к числу наиболее динамично развивающихся государств. И получается своеобразный треугольник – Россия, ЕС и Восточная Европа. Насколько развиты эти связи и в чем особенности взаимодействия нашей страны и восточноевропейских государств сегодня?
Ну, мое глубокое убеждение – то, что нам совершенно необходимо наше экономическое и политическое влияние, конечно, в странах Восточной Европы. И это не совсем и даже большая часть не связана с тем, то, что они когда-то входили, опять же, в нижеполитическую орбиту СССР после создания Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. Но это просто экономические реалии, экономическая необходимость. Это своеобразная, если хотите, буферная зона. Не совсем треугольник, потому что все-таки эти страны уже входят в ЕС. Большинство из них и самые мощные в экономическом плане. Это буферная зона нашего сотрудничества с Европейским Союзом. У нас очень много интересов в этих странах, и, к сожалению, в 90-е годы мы практически этими странами не занимались, исключительно высшая школа, научная школа занималась исследованиями, но что касается конкретных действий, они были единичными, и скорее это такой коммерческий сектор, который в отдельной отрасли пытался инвестировать. Опять же, было некоторое противодействие со стороны некоторых стран, опять же, по политическим причинам. Поэтому, на мой взгляд, это чрезвычайно важно понимать, каким образом происходила трансформация экономики, происходили реформы, скажем, и налоговой сферы, и другие социальные реформы. И в этой связи существует огромный потенциал, опять же, двустороннего сотрудничества и сотрудничества уже внутри ЕС, как многостороннего сотрудничества в формате Евросоюза и России.
Ну что ж, предлагаю перейти к более частным вопросам. Пока в России идея построения инновационной экономики все прочнее входит в сознание наших граждан, друзья, в Европе рынок наукоемкой продукции не просто развит, а высоко развит. Дима, здравствуйте еще раз, спасибо, что пришли. Можно ли сравнить рынок наукоемкой продукции в России и ЕС, и каким образом, по-твоему, лучше развивать внедрение инноваций в нашей стране?
К сожалению, это сравнение будет не в нашу пользу.
Далеко, пожалуй.
Да.
Но все-таки опыт будем перенимать, хотя бы положительный.
Безусловно. В 90-х годах произошло резкое сокращение объема производства наукоемкой отрасли в России, и адаптироваться к новым условиям за эти 20 лет до сих пор смогли далеко не все предприятия наукоемкой отрасли.
А есть ли примеры тех предприятий, которые реально смогли адаптироваться в России под современные требования?
Да, многие компании, они переняли европейский опыт. Сейчас, в настоящее время, можно сравнить. Давайте дадим слово Михаилу, он хочет добавить.
Ну, что касается отраслей, которые, возможно, будут перспективны для, опять же, вложения инвестиций в высокотехнологичную сферу, то это, прежде всего, конечно, IT. Этот рынок уже сформировался в 90-е годы, и сейчас уже 20-25% вложений венчурных общих – это IT и, скажем, потребительский сектор. А что касается компаний, которые знают за рубежом, их не так много. В основном, скажем, компания, которая выпускала игровые приставки, известна за рубежом, так называемый Сайбико, технологии для жидкокристаллических дисплеев, некоторые технологии трехмерного распознавания объектов и, конечно, наши всевозможные рамблеры, Яндексы и РБК, которые действительно, в общем-то, были сделаны за счет зарубежных инвестиционных венчурных фондов. Сначала, конечно, идея была наша, но потом развитие и финансирование основное они получили за счет того, что был открыт доступ к венчурным фондам.
Кстати, что насчет венчурных фондов? Потому что на Западе, насколько мне известно, многие инновации развиваются именно за счет бизнес-ангелов. Дима, вот ты оканчиваешь сейчас трехлетнюю программу обучения в Штутгарте.
Да.
Насколько развито это в Германии, насколько в Европе в целом, ты, наверное, можешь оценить, люди направлены, да, на внедрение этих инноваций, или там не принято, это просто обычное течение жизни?
Да, в Германии, как, в принципе, и во многих странах Европейского Союза, развитию наукоемких отраслей уделяет государство огромное внимание. Финансирование этой области происходит как из государственных средств, так и частные люди вкладывают в это деньги. И если сравнивать Россию, то финансирование из государственного бюджета в десятки раз ниже, чем в Европе. Можно привести пример область биотехнологий, которая является одной из таких ключевых отраслей в наукоемких отраслях. Если сравнивать область биотехнологий, то средства, выделяемые из государственного бюджета, более чем в 1000 раз в России ниже, чем в Европейском Союзе.
Дим, а вот скажи, пожалуйста, в Евросоюзе государство выделяет количество финансирования такое же, как частные лица или там компании сами себя, что ли, в себя сами вкладывают? То есть на равных? Или все-таки государство имеет больше возможности предоставить финансирование вот этим наукоемким технологиям? Сколько денег кто дает, я имею в виду?
Государство по процентному соотношению, оно выделяет больше денег на начальном
этапе. А у нас сейчас?
Так как затраты на разработку новых технологий, на разработку новых лекарств, они составляют колоссальную долю в общих расходах. Угу.
Да, на пассивной стадии, собственно. Это.
А у нас сейчас как происходит?
У нас Роснано.
У нас Роснано.
Да, поскольку нет ни бизнес-ангелов и нет людей, которые...
Послушайте, насколько я понимаю, Роснано в принципе денег не дает. Они дают гранты, ну, скажем так, от государства.
Ну, гранты, в общем-то, эти те же самые деньги.
В общем-то, нас больше интересует, являются ли это бюджетными средствами или не являются государственными. А какой канал распределения не так важен. Главное, что у нас нет вот этого американского правила 3F, когда называется family, friends, fools. Когда в начальной стадии, в пассивной стадии стартап инвестируют либо наивные, либо семья, либо друзья. Вот такого у нас, к сожалению, нет и, собственно, бизнес-ангелов. Поэтому это один из там 3-4 основных факторов, почему высокотехнологичная сфера в России пока вот находится на зачаточном таком состоянии.
Но сейчас есть заметные сдвиги в этой области в России. Особенно много сейчас говорят о новом центре, о российской Кремниевой долине, Сколково. У этого проекта есть как свои плюсы, так и свои минусы.
Как вы его оцениваете?
Как вот, Дим, ты его оцениваешь? Какие, может быть, минусы ты можешь назвать? И плюсы тоже, ладно.
Самое главное, состоится ли эта идея красивая, эта инновационная Сколково? Будет ли она?
Дело в том, что в России еще в советское время можно привести в пример Новосибирский академгородок, который сыграл очень большую положительную роль.
Обнинск. Но там все-таки изначально научные школы, изначальная база.
Что, потенциал
там
есть.
Никто не предоставлял, простите, места для офисов на территории какого-то ограниченного пространства. Никто не предоставлял возможность просто красиво там находиться и иметь при этом там энное количество бонусов. Новосибирский академгородок — это все-таки другая история, мне кажется. Это люди идейные были, где-то даже пассионарии. Что такое Сколково, мы пока не понимаем, но вот правда, Дим, как ты думаешь, состоится эта история или все-таки не состоится?
Я очень надеюсь, что у этого проекта будет большое будущее. Однако у Сколково есть ограничения, которые вызывают прежде всего местоположение этого научного города. Он расположен в 2 километрах от границы Москвы, в Одинцовском районе, и со всех сторон он зажат городом. И развиваться ему, по сути, некуда, потому что площадь, выделенная на этот город, составляет чуть менее 400 гектаров, в то время как, если сравнить Силиконовую долину в США, площадь ее 400 тысяч гектаров.
А давайте все-таки присоединим это к Москве и Москву сделаем такой большой
Силиконовую долину. Спросить, да, у Силиконовой долины, как она это смотрит.
Какие проблемы все-таки? Можно ли вот сейчас очертить на первом этапе, какие проблемы есть?
Проблемы риски.
Подождите, с проблемами и с рисками. Хорошо сказал Виксельберг. В нашей стране рисковать просто не умеют. Бог с ним. Скажите мне, пожалуйста, есть ли смысл создавать вообще какую-то вот такую историю типа Сколково, когда в Европе это просто на потоке, а у нас это вот с этим сейчас сносится и облизывают одну единственную вот такую штучку, которая там находится на каком-то пятачке, и все. А поток, кто обеспечит поток? Нет, как это будет действительно в промышленность интегрироваться?
Безусловно, нужна просто низовая инициатива. Это инициатива снизу вверх. И минус в том, что у нас еще отсутствует, собственно, какой-то симбиоз между высшей школой, скажем, Стэнфордский университет, это основа. Это ядро Кремниевой долины. И то, что было построено, то, что было известно еще в 1951 году в США, мы, к сожалению, к этому пришли только через 60 лет и отстали значительно. На мой взгляд, нужно просто понимать, что мы понимаем под инновационной сферой, потому что изобретение табуретки о трех ножках — это тоже инновация. Вот. Скажем, доля хай-тек в структуре затрат продукции, по нему тоже очень сложно судить, потому что, скажем, в Америке производство зубных щеток долгое время лидировало. Инновации это или не инновации? Нам нужно вычленить, определить 3-4 сферы, в которых мы еще не отстали так серьезно, скажем, IT-технологии, нанотехнологии, определенные нанотехнологии. А это пока декларативный эффект имеет Сколково. Это декларация о намерениях, если хотите.
Ну, должна быть какая-то красивая такая идея, которая, в общем-то, там где-то мерцает, и все к ней тянутся.
Я предлагаю, пусть она дальше мерцает,
а мы
перейдем все-таки.
Дим, напоследок хочу тебя спросить. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас учишься в Германии, ты собираешься возвращаться сюда для того, чтобы продолжать деятельность свою какую-то, там, полученную специальность применять здесь, в России?
Да, безусловно. Я поехал в Германию, чтобы получить опыт образования западного и применить эти знания в России.
Вот это приятно. Вот это наше будущее, наши инновации тоже, в конце-то концов. Ну что ж, друзья, как бы ни складывались взаимоотношения России и ЕС, России с самой собой, России с нанотехнологиями и инновациями, главное, чтобы все это развивалось и развивалось гармонично. В связи с этим, как всегда, от нас, Надежда Пупшева, вам анекдот, друзья. Любознательный сын спрашивает отца: «Папа, почему Россия продает за границу сырье, а потом за эту же границу переводит деньги?» «Россия озабочена развитием мировой экономики, сынок», — отвечает отец. «Ну хорошо, а примут ли Россию в Евросоюз?» «Сын, а кому нужны бедные родственники?» — спрашивает папа риторически. Я надеюсь, что все-таки мы не будем бедными родственниками.
А как гласит другая расхожая шутка: пока у нас есть нефть, мы богатые. А когда она кончится? А когда она кончится, тогда мы станем умные.
Вот так, друзья, в студии сегодня для вас работали Надежда Пупшева и Виктория Луценко, ведущие программы «Мир географии». А гостями этой программы были научный сотрудник Института экономики РАН, аспирант кафедры географии и мирового хозяйства географического факультета МГУ Михаил Лобанов. Спасибо, Миш, что пришел.
Спасибо.
И аспирант той же кафедры Дмитрий Сорокин. Спасибо, Дима.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо большое за внимание. Счастливо, до встречи в эфире.
До новых встреч.
Мир географии – это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы – ученые и специалисты в области изучения Земли.
Мир географии.
И все-таки она вертится.